Алексей Ильич, вы говорите, что Бог никогда никого не наказывает. В качестве аргумента вы приводите пример с ходьбой по гвоздям и самоотрубанием руки. Но кроме грехов против самого себя, есть еще грехи против Бога и против ближнего. Разве может Бог оставить без наказания тех, кто обижают вдов и сирот? Следует ли отсюда, что зло сильнее добра? Разве не Бог наказал Содом и Гоморру? В чем противоречие между любовью и наказанием? Разве хорошо делают родители, которые не наказывают своих детей? Разве не верна поговорка «кого люблю, того и наказываю»?
Конечно, этот вопрос проистекает из того, что мы не знаем одного духовного закона, состоящего в том, что когда я поступаю по отношению к какому-либо человеку не с добром, тем более со злом, то этим самым в первую очередь я наношу рану своей душе. Это надо знать. Это надо запомнить. Я, кажется, делаю ему зло. Я ему ставлю подножку. Я на него наговариваю. Я на него клевещу. Нет. Чем более сильный поступок ты делаешь против другого человека, тем более сильно ты всаживаешь себе занозу, да, или делаешь рану на своем теле, своему телу. И это надо помнить. Вот что делаю я, когда я творю зло другому человеку. Я себя калечу. Вот откуда проистекает это. И Содом и Гоморра откуда же? Оттуда же. Из-за этого нарушения просто естественных отношений. Да. Это действительно гадость это. Сказать, это все равно, чтобы прыгнуть в зловонную навозную яму и сказать, ах, а чего ж он такой грязный-то, с чего бы это? Кто его облил этой грязью? Надо же запомнить одно учение православное. Бог неизменяем. Он абсолютная любовь. Он не может любить больше или меньше. Не может. А эти слова, которые мы читаем, даже в Библии читаем, что Бог гневается, Бог наказывает, то мы читаем и другие там слова. Помните? «Адам, где ты?» «Ах, оказывается, Бог потерял Адама и не знал, где он». Ну, неужели мы так? «У Бога правая рука, левая рука». Ну, слушайте, неужели у него даже руки есть? Бог мстит кому-то? Ай-яй-яй. Об этом великолепно пишут святые отцы, великолепно пишут. Антоний Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский и Иоанн Кассиан Римлян. Он говорит, это даже богохульно думать о том, что Бог может делать, причинять за какое-то зло человеку. Мы сами себя наказываем. Апостол Иаков так и пишет. Бог никого не искушает, то есть не искушает, он говорит, но каждый искушается своей похотью, своим грехом. Вот, оказывается, каков закон. И отсюда совсем не следует, что мы не должны наказывать детей. Совсем не следует. Бог неизменяем, и он не может, если хотите, выражусь так, будучи любовью, измениться и из любви превратиться в гнев. А мы изменчивы невероятно. Еще как изменчивы. И мы изменчивы, и дети изменчивы. Вот. И у нас совершенно другой характер отношений. И нам бы тоже надо поступать по подобию Божию. Какую? Не срывать зло на детях. А если хотите, бесстрастно делать выводы, что лучше, как лучше поступить, чтобы ребенок понял и не делал больше такого. Как лучше поступить? То есть делать по любви, а не по страсти. Хирург, когда режет человека, он что делает? Ну, явно разозлился, вот и отрезал ногу. Что за примитивный взгляд? Это он что? Так и родители должны поступать. Потому что ребенок это еще, знаете, вот то, что растет, доброе, прекрасное, окруженное сорняками. И если эти сорняки не пропалывать, ребенок пропал. Все будет заглушено. Поэтому родители должны быть врачом, врачами. А врач дает как сладкие таблетки, так и горькие. То посылает на курорт, а то делает операцию. Вот как мы должны по любви посылать. Поэтому и наши отношения должны быть уподобляться Богу. То есть действовать не по страсти, а по любви, по отношению к своим детям. И тогда да, тогда, может, и ремешка надо дать по любви, бесспорно. Вы знаете, вот я привожу пример иногда. Ну, я прочитал в книжке, не знаю, верно или нет. Один приходит к еврею, смотрит, сидит отец еврей, его сынишка, пол-литра водки стоит. И, значит, еврей наливает это водки, так, и поет этого сына. Тот визжит, не хочет, все, пей, пей. И говорит, ты что, с ума сошел? Ты что делаешь своим ребенком? Хе-хе-хе. Зато никогда потом в жизни к водке не прикоснется. Вот вам, пожалуйста, видите? Как он делал? Что он делал? По злу разве он к своему ребенку поступил? Совсем не по злу, а как? По любви. Верно? И этого бедного ребенка Фридрих Херау, знаете, что так по-немецки, то есть стошнило его все, но уже потом, наверное, он никогда в жизни не прикоснулся к водке. Вот что такое, оказывается, как мы должны поступать по любви. Вот. Вот. Так что надо помнить, это очень важно. Любой наш злой поступок по отношению к другому человеку равносилен тому, что мы ударили себя очень крепко чем-нибудь, или дубиной, или ножом, или не знаю еще чем, или наступили на гвозди. То же самое. Вот так.
Сейчас в православных гимназиях есть тенденция воспитывать детей сильными, быть везде первыми, допускается самоутверждаться за счет других. Но заповедь никто не отменял. Ваши отношения?
Точно такое, чем вы заканчиваете свой вопрос. Это беда. Это идея лидерства. Лидерство. Я лидер, а все прочие ниже меня. Конечно, это совершенно противно евангельскому духу и евангельским заповедям.
Уважаемый Алексей Ильич, у нас сын 12 лет учится в воскресной школе, воцерковленный, то есть регулярно исповедуется и причащается, но плохо учится, плохо себя ведет в школе, будто не меняется внутри, нет улучшений. Почему мы, родители, не видим результатов и воцерковления, и воспитания? Большое спасибо.
Ну, причина-то очень простая. Я не знаю, как воспитывают родители. Я думаю, что родители невоспитанные, скорее всего. То есть они ничего не знают о православии, кроме того, что вводить в храм, еще пока ему 12 лет, а вводить будет 15, он будет на дискотеке уже, конечно. Вот. А не в храме. Все православие сводим, это просто поразительно. Сводим к чему? Ходить в храм, исповедоваться. А знаешь, что такое исповедоваться? Большей частью, что это такое? Это отчет о проделанных каких-то грехах и больше ничего, вместо покаяния. Покаяние – это изменение образа жизни, а не отчет о проделанных грехах. Но вот мы часто сводим православие к чему? Хождение в церковь, ставить свечки, подавать записки. Да, вот это отчет проделать, причаститься. Все, суть-то разве в этом? Иуда был апостолом. И что с ним случилось? Важно изменение человека, его настроение. Я вам скажу, что невозможно воспитать ребенка, если сами родители не понимают, что такое православие, то есть не понимают, что это нужна такая-то правильная жизнь. Прежде всего, честность во всем. Честность в словах, в шутках, в поступках. Ведь беда же иногда происходит, тут приходится приводить пример. Пришли гости, все хорошо, все, дети смотрят. Так, ушли гости, и вдруг с которыми разговаривали только что и улыбались, все. Другой говорит, ну, наконец-то ушли эти. И всякими словами. Ребенок в ужасе. ничего понять не может. Мы воспитываем что? Лукавство, лицемерие. При детях нужно быть настолько осторожным, настолько внимательным, чтобы не дать никакого повода, когда они увидят, что, оказывается, родители грешат. Но коли родители грешат, почему нам не надо грешить? Вот, а то сводим православие и только к этому, к культу. А образ жизни, отношения между родителями даже, то споры, то вплоть ругательства даже, оскорбления даже с другими людьми. Это такие примеры показываем. И это православие? Чушь какая! Какое же это православие? Православие – это правильная жизнь, а не просто хождение в храм и ставить свечи. Вот это искажение православия, оно приводит и к соответствующим плодам и результатам в наших детях. Приходится, вы, наверное, слышали, я и говорю, хотите, чтобы дети были ангелочки, сами не будьте дьяволочки. Вот так.
Почему православие, как верование, считается единственно правильной, но при этом большая часть верующих при усомнении кого-нибудь в их ценностях принимаются утверждать, что Бог один, Бог един, у всех он правилен, знак вопроса. Ну вот Алексей Ильич, он ученый человек, он, наверное, понял, что...
Да. Звучало в этом вопросе, по крайней мере, тот, кто писал вопрос, и вопрос очень важный. Многие не понимают и думают, что действительно один Бог во всех религиях. Это глубокое заблуждение. Глубокое заблуждение. Скажут, а что же, много богов? В том-то и заблуждение состоит подмены. Бог-то один, но в каждой религии свое представление о Боге, свой образ Бога. И именно этот образ Бога и является Богом для данной религии. Не он, а свой образ. А какой это образ может быть? Апостол Павел пишет: «Я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам». Слышите даже, какой образ может быть Бога? Дьявол! Так что вот это надо обязательно это знать, потому что очень легко, вы знаете, так очень легко эта подмена происходит. Один же Бог во всех религиях. Ну, значит, мы все по существу одинаковы. Ничего подобного. Ничего подобного. Каждая религия, повторяю, свой образ Бога, и этот образ является Богом для данной религии. А этот образ может или соответствовать действительно Богу, или быть даже настоящим дьяволом. И есть дьяволопоклонники. Пожалуйста. Вот так. Так что в каждой религии свой Бог.
Алексей Ильич, теорию о том, что Бог никогда никого не наказывает, вы подкрепляете ссылкой на духовный закон о прямом самовоздаянии. Не могли бы вы подтвердить эту ссылку? Мы не нашли такого закона ни в Священном Писании, ни в постановлениях соборов, ни в творениях святых отцов, ни русских, ни греческих, никаких других. Если какой-то злодей типа Гитлера или Наполеона убил родителей у маленького мальчика, то неужели мы должны ему ответить, что того злодея Бог не накажет? У него лишь помрачилась душа этим убийством.
Это опять все то же самое. Не помрачилась душа, а тот, кто убивает другого, тот себя убивает. Как же мы все не понимаем, надо же понять. Помните третий закон Ньютона? Действие равно противодействию. Чем с большей силой ты ударишь головой о стену, тем больше расшибешь не стену, а себя самого, свою бедную головку. Вот в чем дело-то. А в отношении, что не нашли, вот я удивился, даже греческий, вы знаете, древнегреческий язык, это замечательно, конечно. Но я вам, пожалуйста, возьмите хотя бы в книжке моей вот это «Бог», там я привожу. Антоний Великий говорит, сказать, что Бог скрывается от делающих там злое, равносильно тому, что солнце скрывается от слепого. Об этом пишет Григорий Ниский. Я уже вам только сейчас я повторял этих святых отцов. Прямо пишут, что не Бог, и богохульно даже думать, что Бог может творить зло. А человек сам себя наказывает. А Бог, да, дал закон. Какой закон? Вот нашей жизни. И по этому закону жизни, оказывается, нельзя, вот видите, нельзя сидеть в костре. Нельзя жить в ледяном холоде, там, при температуре 100 градусов, минус 100 градусов. Это закон или не закон? Мы же устроены как тело, так и душа наша устроена таким же образом. И поэтому это действительно так. Почему и предупреждение? Человек, не делай зла другому, ибо ты в первую очередь этим злом ранишь, калечишь себя. Вот. И об этом святые отцы прямо пишут. Ну что вы? Это цитат сколько угодно, это очень много. И у святых отцов, и в Священном Писании.
Уважаемый Алексей Ильич, слышала мнение священника. Сначала муж должен услышать Христа, а потом жена должна будет услышать мужа. Насколько это верно? Если муж не живет церковной жизнью, не спешит в храм, нужно ли его слушаться? Любого ли мужа нужно слушаться?
Это вопрос, который постоянно стоит на повестке дня, и забыли, по-видимому, о самом главном, что содержится в нем. Речь идет о чем? Не о каком-то рабстве, в котором, кстати, женщина находилась всю историю находилась. И до сих пор еще во многих странах и в некоторых религиях она таковой и является. Христианство сделало открытие величайшей важности. Но прежде скажу вам вот о чем. Что не о рабстве идет речь, а о послушании во всем. А речь о чем? Вот конфликтные ситуации. Конфликтные в чем? Я считаю так, она считает вот эдак. И все. И не могут увидеть друг друга в чем. Вот здесь уже в семье требуется единоначалие. Иначе это будет разделение. И вот здесь вот о чем говорится. Что уже в конечном счете, в каком принципиальном вопросе, да, кто-то должен послушаться. Вот о чем идет речь. Но даже при этом положении я хочу сказать о том, что сделало христианство. Того, о чем не знала ни одна религия мира. Оно сказало, христианство сказало, что муж и жена – одна плоть. А никто никогда свою плоть не возненавидел. И поэтому ты, даже муж, хоть ты глава, но учти, ты не можешь и не должен, и не можешь делать, причинять какие-то страдания, какую-то боль и прочие вещи, да, жене, только потому, что ты глава. Ты же не будешь свое тело мучить. Нет, не мучай. Она – это ты. И поэтому относись к ней так, как бы ты отнесся к себе. Посмотрите, совсем другое дело. Так, как себе бы. То есть, вот сейчас я говорю, вот так, так, и подумай, если бы тебе так вот сказали, тебе так сказали, в такой, тем более, форме, в которой ты сказал. Вот к чему призывает христианство. Вот к какому единоначалию в семейной жизни. Это твое собственное тело, а не чужое. И поэтому, как ты свое тело хранишь, то так же храни и здесь. Под телом здесь, разумеется, учтите, не просто это тело физическое. Плоть – это не просто тело, это тело и душа. Поэтому здесь нужно быть, и призывает христианство относиться, и говорит, относись так, как к себе самому, всегда. Вот так, относись. Хорошо, если ты резко скажешь. Ты бы хотел бы, чтобы тебе так сказали? Нет, не говори. Не говори ты. Вот открытие действительно христианское. При этом условии, да, совершенно ситуация меняется. Что должно быть единоначалие в семье? Ну да, если нормальные, конечно. Я понимаю, какой муж пьяница, ну что вы тут сделаете? Или сумасшедший, или... Это вопрос другой. Вот. Но я вам скажу, даже когда жена верующая, а муж неверующий, или, как вы говорите, маловоцерковленный, то здесь что пишет апостол Павел? Его спрашивали, как быть? И он ответил, если муж неверующий, а ты верующий, но он желает оставаться с тобой, оставайся. Не спасется ли и муж неверующий твоею верою? Вот даже как призывает апостол Павел. Я думаю, что этого совета следует послушаться. Ну, спасибо вам большое, что выдержали все. Благодарю вас.